новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами в программе «Поток». Темы будем обсуждать. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-73-73-94.8. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Сейчас давайте о движении в городе поговорим.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе постепенно ухудшается. Основные затруднения на МКАД. Смотрим, внешняя сторона между Калужским и Симферопольским шоссе. Тут дорожно-транспортное происшествие, поэтому придется вам постоять. Внешняя сторона в районе Капотни тоже и Верхних Полей продвигается довольно тяжело. Внутренняя сторона МКАД на юго-востоке останавливается перед съездом на Новую Рязанку. Там ДТП и тянется эта пробка до Дзержинки. Есть затруднения на третьем транспортном кольце. В основном на юго-западе и на западе, по внутренней стороне. Лефортовский тоннель едет хорошо. Садовое кольцо, оно перманентно едет не очень хорошо. Перманентная пробка там, правда, не очень серьезная, но по всей протяженности. И основные еще затруднения есть в районе Павелецкого и Таганского узла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, мы с вами начнем с того, что Элла Памфилова сегодня заявила о начале подготовки президентской избирательной кампании. Глава Евросовета заявила о растущих сложностях с принятием санкций против России. В МИДе России заявили о тайном спонсировании американцами запрещенного исламского государства. Причем якобы это происходит именно в Афганистане. Своя правда сегодня у нас о смертной казни.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава ЦИК Элла Памфилова заявила о начале подготовки президентской избирательной кампании. Она говорит, что проводятся работы по проверке технической базы, цифровой, методологической, организационной и кадровой. Цитирую, закладываем уже сегодня с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы главы государства в нынешних условиях. Памфилова отмечает, что на Западе уже ведется работа по дискредитации выборов в нашей стране. Она говорит, у нас есть информация, как ребята готовятся за рубежом, и те, кто здесь, так называемые спящие, которые далеко, они не спящие, они уже работают, уточнил глава ЦИК. Добавила, что ведомство пытается работать на опережение. Выборы президента России ожидаются весной 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин еще не заявлял о своем решении по поводу участия в них. Ну и вообще никто еще не заявлял по поводу своих планов баллотироваться на пост президента Российской Федерации в 2024 году. Сергей Серебренников с нами, политолог, профессор РАНХИК. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что имеет в виду Элла Памфилова, заявляя следующее? Мы закладываем уже сегодня с прицелом на президентскую, потому что понимаем, что такое выборы главы государства в нынешних условиях.
Совершенно правильно Элла Александровна говорит, потому что выборы президента – это всегда стресс для политической системы. Да, и неважно, переизбирается ли действующий глава или приходит новый кандидат. Представьте, это тест вообще всей политической системы страны. Поэтому я тоже пристально бы и с большим вниманием относился к организации этой кампании.
Но с вашей точки зрения, именно СВО делает эту кампанию сейчас, ну и главное, как сказать, особенно сложной, непредсказуемой, непонятной какой?
Знаете, не только СВО. Мы уже давно говорим о том, что специальная военная операция на границах нашей Родины, она же экстраполируется и внутрь, в тыл. Да? Очень много вопросов вызывают те же внутриполитические процессы, их отлаженность, эффективность. Да? И от президента в том числе зависит, как же, в какие сроки те или иные решения будут приниматься внутри страны. А мы ждем и кадровых, в общем, перестановок, ждем и каких-то, может быть, новых политических вводных по тому, куда нам развиваться, стратегических вводных. Угу. Вот. Наложение этих двух мероприятий, да, СВО и выборов президента, это двойной стресс, конечно, для политической системы.
При этом сейчас в публичном политическом поле уже на протяжении долгих-долгих лет говорят про некий трансфер, который вот-вот, вот сейчас, вот будет, вот не будет. Вообще, как расценивать кампанию 2024 года? Насколько она предсказуемой может быть?
Мне кажется, что довольно предсказуемый, потому что каких-либо, скажем, внешних или внутренних факторов, которые могли бы дестабилизировать, пока не видно. Вот. В целом в обществе есть единство. Социологические опросы показывают, что это так. Да? Вопросов к действующим главе государства нет. Нормативных, собственно, запретов на то, чтобы переизбирал Владимир Владимирович, теперь тоже нет, да, после внесения поправок в Конституцию. Поэтому каких-либо факторов, которые бы вызвали, например, то, что вот сказал Элла Александровна, что Запад не признает эти выборы или будет действовать на то, чтобы их сорвать, я внутри не вижу. Вот. Но это мое мнение.
Насколько специальная военная операция может действительно быть в политическом плане довольно серьезным негативным фактором в контексте выборов?
Знаете, я бы больше видел здесь ее положительное влияние, потому что она как некий знак больших трансформаций, больших перемен. А это основной, наверное, запрос в российском обществе сегодня на образ будущего, на ближайшие перемены, на кадровые перестановки. И вот СВО, она, собственно, в прошлом году нам всем дала надежду на то, что это во многом произойдет. Ну, я имею в виду какие? Прежде всего, эволюционные перестановки, да, эволюционные изменения. Вот. Нам нужно обновление доктрин, там, военной, внутриполитической, внешнеполитической. Нам нужен внятный и четкий курс в экономике, куда мы развиваемся и какую страну мы строим. И, в общем-то, это все вопросы, конечно, исключительно президентской компетенции. Вот. Поэтому я думаю, что для Владимира Владимировича сейчас эта избирательная кампания – это как раз шанс и очень удобная, и очень громкая площадка для того, чтобы озвучить новый стратегический курс.
Но, ну, во-первых, он пока, насколько я понимаю, не заявлял, хотя периодически и Пескова спрашивали, и его тоже спрашивали по поводу планов на 2024 год. А с другой стороны, вы говорите, запрос на трансформацию, но при этом у нас постоянно декларируется, что в обществе есть запрос на стабильность, и это ключевое.
Ну, вы знаете, мне кажется, это не противоречит одно другому. То есть, прежде всего, эволюционные изменения, да, не революционные, а эволюционные. А эволюционные, они всегда требуют очень хорошей управляемости, да, и какие-либо кадровые изменения, ну, первого лица, да, они будут, конечно, более стрессовые, чем если бы это лицо не поменялось, да, а поменяло просто некоторую политику и частично обновило команду.
С вашей точки зрения, Сергей Сергеевич, задача сделать эти выборы максимально спокойными, такими, тем более не превращать их ни в какое шоу и так далее, или же наоборот, есть с точки зрения организаторов, может быть, политтехнологов, ощущение, что общество хочет посмотреть, а как еще может быть, вот кроме того, как было?
Ой, нет, я думаю, что, конечно, прежде всего, никаких вот жестких организационных шоу или там каких-то новелл быть не должно, но то, что идеологически эти выборы должны быть насыщены, ну, в собирательном смысле образом будущего, да, нашей страны. Мы же будем избирать президента теперь до 30-го года, то есть, который будет во власти с 24 по 30-й год. То есть это хороший горизонт планирования. И, кстати, если мы вспомним все избирательные кампании Владимира Владимировича, они всегда сопровождались целой серией таких программных стратегических установок. Это его майские, помните, статьи 2012 года, это его заявление 2004 года, это 2018 год, когда формировались тоже стратегические приоритеты. То есть здесь я жду тоже в этом году, в общем-то, некой презентации новой программы обновленного Путина. Вот. И мне кажется, это будет эволюционно, это будет стабильно и без резких сейчас организационных стресс.
Наш слушатель спрашивает, может ли СВО стать причиной отсрочки выборов президента, а может быть даже наоборот их ускорения?
Вы знаете, с точки зрения закона, в общем-то, нет. Если только это, опять же, понадобится для решения каких-то избирательно-технологических задач. Но мне кажется, что нужды в этом нет. Вот, рейтинги президента высокие, управляемость системы хорошая. Раньше переносить уже нельзя по закону, а позже, ну, вы знаете, а смысл, опять же, ход проведения специальной военной операции показывает, как показал опыт сентябрьских выборов региональных в прошлом году, никак не повлиял на избирательный процесс.
Ну, мне кажется, региональные и президентские сравнивать не совсем релевантно, нет?
Да, работают те же самые принципы. То есть явка избирателей только будет выше, потому что на федеральные выборы всегда приходит больше, чем на региональные. Вот. Но я, кстати, даже надеюсь, что специальная военная операция пробудит тех, кто, в общем-то, давно уже на выборы не ходит, вот, и на них придет. А это в основном тот самый глубинный народ, который всегда обычно поддерживает власть.
Памфилова говорит, что есть информация, как ребята готовятся за рубежом, и те, кто здесь, так называемые спящие. Как казалось бы, те, кто был не согласен, они, в принципе, уехали. А что за спящие, и насколько вообще существует с точки зрения организаторов или там, политического сообщества какая-то опасность из-за границы? Ну что, там правительство релокантов создадут, что ли, в изгнании? Да. Ну что там будет? Непонятно.
Ну да, если честно, немножко вызывает улыбку. Я тут не очень разбираюсь в спящих, мне кажется, это вопрос больше к спецслужбам. Вот. А тут скорее Элла Александровна просто подчеркивает ту значимость и важность, которую она придает, в общем, грядущей избирательной кампании. Я с ней согласен. В общем, это сложно организовать такую махину, как выборы президента, как я и говорил, да, это стряпка для системы. Вот. Ну, нет, ну, слушайте, ну, вмешательство из-за рубежа, ну, какое оно может быть? Мы уже давно работаем на российском программном обеспечении в части, например, электронного голосования. Как бы с нашими масштабами и количеством избирательных участков сорвать явку тоже невозможно. Вот. Ну, а информационная пропаганда, слушайте, она будет всегда и была всегда. Мы живем в демократическом обществе. Вот. Здесь посмотрим.
Нет, просто насколько этот фактор может стать, ну, неким поводом для того, чтобы вот указать, посмотрите, враг у ворот, и, соответственно, мы должны что-то сделать. Но это, знаете, как в начале специальной военной операции, когда санкции вводили массово, и считалось, что СВО с точки зрения заграницы может стать неким фактором опрокидывания режима. Ну, по крайней мере, на это там рассчитывали. Вот о чем речь.
Ну да, скажем, дисбаланс в элитах. Да. В такого внедрения, внесения дисбаланса и дезориентации в элитах. Здесь я не вижу, собственно, год специальной военной операции, опять же, показал, да, что этого не случилось. И непонятно, почему это должно произойти на второй год. По-моему, собственно, как раз расчеты Запада-то не сработали. И экономические санкции дали в некотором смысле даже обратный эффект. Мы больше заговорили о внутреннем производстве, о расширении собственной базы технологического суверенитета и так далее. Вот, это ключевые вещи 20-х годов 21 века.
Вот, спасибо.
Я в этом смысле оптимист.
Да, благодарю вас, Сергей Сергеевич. Сергей Серебренников был с нами, политолог и профессор РАНХИКС.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Евросовета тем временем заявил о растущих сложностях с принятием санкций против России. При этом, по словам Шарля Мишеля, санкции должны быть усилены, и в них должно быть задействовано больше стран. Что-то из «Алисы в стране чудес» примерно так. То есть, с одной стороны, очень сложно, а с другой стороны, надо активнее. Так вот, он говорит, каждая дискуссия о санкциях против России намного сложнее предыдущей. В то же время глава Евросовета говорит, что, значит, большинство стран должно быть в едином порыве против Российской Федерации. Ранее еще глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что санкции Евросоюза погрузят экономику России в рецессию на десятилетия. Она заявила, что Брюссель будет продолжать санкционное давление, но при этом, конечно же, в прессу просачивается информация, что то Венгрия не согласна с чем-то, то Франция не согласна с чем-то, то еще какие-то государства не согласны с чем-то. Греция, вот, например. Алексей Финенко с нами, профессор факультета мировой политики МГУ. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что происходит в Европейском Союзе в контексте санкций? Все сложнее и сложнее, но при этом надо всем поднапрячься. Как это понимать?
Ой, я думаю, что это тонкая игра американцев. Вы знаете, американцы давно привыкли с нами играть в доброго и злого полицейского.
Так.
Что есть злые полицейские, США и Британия, а есть добрые Франция, Германия, Италия, Венгрия и так далее. То есть мы себя в середине 90-х убедили, что есть политика США, она злая, враждебная России, а есть неплохие Франция и Германия. Американцы подумали и решили, а давай-ка мы это используем. Мы будем давить на Россию, потом придут, Россия скажет нет, потом придут Франция или Германия или вместе и скажут, а давайте-ка компромисс, вот мы вам тут чуть-чуть уступим. И это будет преподнесено как великая победа европейской дипломатии. Вам капля на море. А мы на это часто покупались, в эту, играли с ними в эту игру.
И сейчас покупаемся?
Боюсь, что можем.
Это вы говорите про надежду, что вот какие европейцы-то поймут, на самом деле, как им самим тяжко от этих санкций, и придут какие-то к власти, какие-то другие европейцы, и заживем мы все дружно снова.
Знаете, мы, когда европейцам нужно, они спокойно идут против Соединенных Штатов.
Так.
Вспомните войну в Ираке 2003 года.
Очевидно, совершенно, да, да.
Ну и ничего, если бы, вот представьте себе сценарий. Ну, допустим, не ввела бы Германия санкции против России.
Угу.
Ну и что? США бы что, объявили войну Германии? Ну, смешно, правда же. Значит, это нужно им самим.
Но, то есть, я правильно понимаю, что мы не можем рассуждать с точки зрения того, может ли Россия обратить в свою пользу такие вот эти сложности или противоречия, которые есть внутри Европейского Союза?
Да я пока там не вижу особых противоречий. Я пока не вижу, чтобы кто-то встал и сказал, а давайте-ка мы отменим санкции. Или, а давайте-ка я в одностороннем порядке отменю часть санкций. Ну и что будет этой стране, вот откровенно говоря? Да ничего, если так серьезно
ну, какой сказать. Транш...
Не начнете против нее военную операцию.
Ну подождите, как же раньше говорили, что в Брюсселе решение принимается коллегиально, но с каждой страной работают отдельно. Где-то шантаж, где-то угрозы, где-то манипуляции, где-то подкуп.
Ну а какой, собственно, великий шантаж они могут сделать? Ну давайте вот вспомним, я говорю, недавно, когда выходила Великобритания из ЕС. Стукнула кулаком и вышла.
Да.
И что за это, по большому счету, стало Великобритании?
Ничего.
Да ничего, правда?
Да.
Пошла Польша против Германии с требованием репараций. И никаких кар небесных Польши мы не увидели на сегодняшний день, не правда ли?
Угу. Ну хорошо, обращу тогда ваше внимание на сегодняшнюю статью в «Политика», где пишут, что участники форума в Давосе изо всех сил пытаются привыкнуть к миру без России, но при этом глобальные лидеры задаются вопросом, как долго Запад сможет игнорировать Москву.
А представляете, если это правда, а что если, например, они предложат нам заморозку конфликта, и мы оказываемся в положении проигравшей страны? Получается, что мы не освободили до сих пор даже Донецкую область. Мы контролируем только небольшой кусочек Запорожской области и Херсонскую без Херсона. Представьте, если мы заморозим конфликт. Это аннулирование наших итогов референдумов сентябрьских раз. Это фактически крики о проигравшей России. И это дестабилизация России. Вы кому проиграли, будут они кричать. Украине, пятистепенной стране. А говорили, что вторая армия мира. Я все время вспоминаю, как писали американцы, комментировали речь нашего президента от 1 марта 2018 года. Помните, там он сказал, мира без России не будет?
Да, да.
Американцы сказали, да, мир без России не будет. А мир с новым Портсмутским миром для России вполне может быть. Ведь после русско-японской войны Россия никуда не делась с карты мира. Но получила 1905 год.
Алексей Валерьевич, а какая взаимосвязь между рассуждениями участников Давоса? Могут, насколько долго экономика мировая может выдержать с изолированной Россией и предложением по заморозке конфликта?
А самая прямая. Американцы внушают уже нам потихоньку, что есть какие-то хорошие европейцы, которые жаждут заморозки конфликта и устали сами от санкций. Вы только послушайте их и пойдите им, пожалуйста, на небольшие уступки.
А, то есть вы считаете, что это какая-то подготовка моральная?
Конечно, они готовят доброго полицейского для того, чтобы он предложил нам невыгодный компромисс.
Но в том же самом «Политика» есть вторая статья, которая сегодня вышла, а там говорится как раз о том, что европейцам и американцам не удалось посеять некую трещину в консенсусе среди граждан России в отношении СВО. И даже те несогласные, которые есть, они либо втихую сидят, либо просто уехали на верхний ларс, вот и все.
Вы знаете, я боюсь, что они делают ставку не на либеральных несогласных, а на патриотический Майдан. То есть после, если да, если у нас операция закончится, например, не так, как хотелось бы, заморозкой конфликта, они начнут поднимать патриотов. У нас украли победу, это измена, почему мы так плохо воевали. Вот в чем опасность. Я напомню, такое уже было в нашей истории. Вспомните, ведь февраль 17-го года. Февральская революция делалась не под лозунгом «Долой войну», она делалась под лозунгом «Эта злая коррумпированная немецкая династия нам мешает воевать с Германией». Долой немецкую династию, долой внутреннюю Германию. Получилось то, что получилось.
Но, Алексей Валерьевич, очень здесь тогда любопытное рассуждение получается. Но просто, скажем так, как Москве стоит относиться ко всем вот этим рассуждениям Европейского Союза? Потому что в публичном поле-то у нас принцы приняты. Но посмотрите, ну они сейчас вот хорошо, им погода, значит, на пользу. Сейчас там тепло достаточно, газа не расходуют. Но потом-то они увидят, где раки зимуют.
Худо-бедно, ползимы они уже даже больше, чем ползимы они уже продержались.
Это верно.
Надо сказать.
Это верно.
Вот так и надо к этому относиться. Я никаких там тысяч замерзших на улицах не вижу.
Нет, конечно. Ну, хорошо. Вот... А заявление тогда, смотрите, Мишель говорит, что есть сложности с принятием санкций, а фон дер Ляйен говорит, что все-таки санкции погрузят экономику России в рецессию на десятилетие, и надо дальше двигаться в этом направлении.
А, понимаете, экономика экономики рознь. До настоящего времени мы жили в цивилизации мира, когда мы мерили экономику мирными критериями.
Да, а если сейчас как?
Если мы вступаем в цивилизацию войны, ну, как это было между Первой и Второй мировой, между 18 и 39 годами, если мы возвращаемся на новом витке развития в то время, то у экономики войны совершенно иные критерии ее эффективности оценки, не правда ли?
Да, но здесь тогда возникает вопрос, будет поведение исключительно реактивное с нашей стороны на действия европейцев, или же все-таки мы можем взять некую инициативу даже просто в отношении собственного государства, а не ждать, что они там сделают, и, может быть, еще и себе тоже заодно выстрелят в ногу этими санкциями. Ну, пока логика такая.
А мы готовы к новым 30-м, честно?
Не знаю.
А, вот так-то. Когда мы говорим, давайте все слезаем с нефтяной иглы и прочее, у меня вопрос, а мы готовы к 30-м? Не к 60-м, а именно к 30-м.
20 века вы имеете в виду?
Конечно.
К 30-м 20 века. Но там, правда, вам скажут на это, что иностранцы приезжали сюда и промышленность здесь помогали отстраивать?
Ну, какие-то, может быть, и приедут.
Да.
Теперь уже из Азии.
Угу. А, смотрите, наш слушатель говорит, хорошо, если, допустим, заморозка конфликта, может, это шаг назад, чтобы потом сделать большой шаг вперед? Мне кажется, так не бывает.
Вы знаете, это не будет большой шаг вперед, это будет подготовка к новой войне. За это время они нас... Почему он думает, что готовиться будет только мы? Они ведь тоже будут готовиться. Они поставят дальнобойные ракеты, а может быть и ракеты меньшей дальности в Харьковской и Сумской и в области только и всего.
Ну, Алексей Валерьевич, хорошо, а с вашей точки зрения сейчас действительно все будет зависеть от того, что происходит на поле боя, или же действительно есть некие третьи, четвертые, пятые силы, которые могут выступить некими посредниками и может выработаться какой-то вариант, нет?
До тех пор, пока мы не освободили те области, которые присоединились к нам по референдуму, это будет смотреться как наше поражение. Хоть десятые силы.
А взятие под контроль этих территорий – это все-таки сильнейший аргумент в пользу собственных позиций на неких переговорах.
Конечно,
или, ну, дальнейшем развитии событий.
Безусловно.
Хорошо, но мы при этом утверждаем, что мы воюем с целой организацией НАТО, и плюс, что американцам выгодно затягивание этого конфликта.
Организация НАТО смеется. Она говорит, нет, ребята, с нами вы еще не воюете. Пока вы воюете только с нашей ограниченной мелкой помощью. Представьте, что будет, если мы все целиком выступим.
Угу. Понятно. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Благодарю вас. Алексей Финенко был с нами, профессор факультета мировой политики МГУ. Информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. В российском МИДе заявили о тайном спонсировании американцами запрещенного исламского государства. У Москвы есть данные, что Вашингтон пытается установить связи с противниками нынешних афганских властей. То есть, вдумайтесь, нынешние афганские власти – это бывшие, точнее, это... даже как сказать, это запрещенный Талибан, с которым тоже боролись Но Талибан взял власть, и в итоге теперь Талибан в квадрате враг Соединенных Штатов Америки и против Талибана, который запрещенная в России организация и даже запрещенная Советом Безопасности ООН, признана террористической, против нее Вашингтон пытается, значит, активизировать другую запрещенную организацию, это Исламское государство. Что говорят у нас, в частности, говорит Замир Кабулов, это директор второго департамента Азии МИДа, он говорит, что американцы делают это не во благо, а во вред, поскольку им очень хочется отомстить за свое позорное военно-политическое поражение, и в отместку они делают все, чтобы на этой многострадальной земле мир не устанавливался. Андрей Сиренко с нами, руководитель аналитического российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько активны сейчас такие группировки, как Исламское государство запрещенное? Потому что про него ни слуху, ни духу уже давным-давно в публичном поле.
Не соглашусь. Исламское государство в период пребывания талибов у власти переживает настоящий бум, настоящий расцвет. Никогда ИГИЛ в Афганистане не был так силен и не набирал так стремительно политический и военно-политический вес в Афганистане, как при талибах. Думаю, это не случайное совпадение. И сегодня, на самом деле, с ИГИЛом в Афганистане не борется практически никто. Это одна из причин, по которой стремительно растет численность боевиков этой организации. Помнится, тот же самый Замир Набиевич Кабулов совсем недавно заявил о том, что численность боевиков в Афганистане в течение последнего года, то есть как раз время нахождения талибов у власти, численность боевиков ИГИЛ выросла с 2000 до 6000, то есть в 3 раза.
Я думаю,
что цифра сама говорит сама за себя. То есть ИГИЛ укрепляет свои позиции в Афганистане, безусловно.
Но потому что с ним не может бороться запрещенный Талибан, или же он с ним не борется? Хотя вроде бы изначально они позиционировали себя как, в общем-то, это совсем разные структуры.
Вы знаете, афганская политика чем интересна, что на публичном поле говорится одно, а на самом деле делается совсем другое. Я с вами соглашусь, если скажете, что любая политика так делается, но вот в Афганистане особенно. Талибы неоднократно декларировали свою ненависть к ИГИЛ как конкурирующему джихадистскому бренду.
Да.
На практике дело обстоит несколько иначе. На практике талибы и ИГИЛ достаточно успешно взаимодействуют между собой, в том числе на уровне младших командиров, непосредственно, так сказать, на конкретных территориях, то есть это провинции Бадахшан, например, Кундуз, Тахар, Паншер, Баглан и так далее. То есть это практически северные и северо-восточные провинции Афганистана, в которых боевики ИГИЛ совершенно спокойно размещаются на протяжении последних там полугода, даже больше, наверное, спокойно принимают новые резервы и пополнения, в том числе, кстати, из выходцев центральноазиатских республик, арабских стран, Северного Кавказа, России и так далее. И они проходят, там у них есть свои учебные лагеря, о которых талибы прекрасно знают.
Угу.
Идет вербовка новых членов, подготовка этих боевиков игиловских структур. Их там несколько игиловских структур. По моим подсчетам, можно говорить сегодня только в Северном Афганистане, до 10 крупных игиловских группировок находится. То есть они подчиняются разным полевым командирам. И численность разная, различная, колеблется там от 300 человек до 700, например, да, но достаточно серьезные силы. И они совершенно спокойно сожительствуют, что называется, с талибами, никаких там серьезных конфликтов нет. Талибы иногда периодически, что называется, в рамках промо-акций проводят показательные расправы там над некоторыми игиловскими боевиками или командирами. Иногда это делается по заказу. Например, пакистанской стороны или, например, китайской стороны. Там игиловцы, например, взорвали или напали на китайцев, следует акция возмездия. Наказать негодяев за то, что они срывают интересы китайских инвесторов. Или, например, пакистанцы обидятся за какую-то вылазку и требуют наказать показательно каких-то игиловских командиров. Это талибы делают. Но это не более чем, так скажем так, показательное выступление. Реальной борьбы с ИГИЛ, реальной борьбы с группировками ИГИЛ-талибы не осуществляют.
О чем тогда говорит господин Кабулов, что тайное спонсирование?
Мне сложно пока вот в полной мере понять логику этого высказывания, потому что, честно говоря, сегодня главным потребителем американских денег является Талибан. Каждую неделю Соединенные Штаты наличными перечисляют главарям Талибана от 40, внимание, до 80 миллионов долларов.
В Катар перечисляют или куда? Они же заморозили
у них. Соединенные Штаты, нет. Соединенные Штаты налом передают наличными кэшем талибам от 40 до 80 миллионов долларов еженедельно.
Так.
Эти деньги получает, в частности, группировка Мулы Брадара, Мулы Якубы. Она благополучно оседает сегодня в их карманах. Это так называемая группа Кандагари, кандагарских талибов. Это, кстати, очень не нравится группировке Сироджиддина Хакани, которая возглавляет конкурирующую фракцию внутри Талибана. Он к этим американским деньгам, что называется, ну, не прилипает пока к нему. Поэтому между Хакани и, допустим, группой Барадара в настоящее время зреет настоящий крупный конфликт, который, кстати говоря, в ближайшей перспективе может обернуться даже вооруженным противостоянием. Поэтому американцы сегодня это главные инвесторы талибов. Мы там вообще ничего не делаем, если честно признаться.
Но мы же говорили, что они нормальные ребята. Помните?
Ну вот тот, кто говорил, вот того и спрашивать нужно.
И я бы с удовольствием...
Да-да, если помните, мы с вами в наших эфирах никогда не говорили, что это нормальные ребята, а вот тот, кто говорил, что нормальные ребята, вот с тобой просто.
Не, просто не может быть такого, что талибы, которые до сих пор запрещенные нами, и Совбез ОМОН запрещенные, они обращаются к нам с просьбой, ребят, помогите нам с запрещенным ИГИЛом.
Нет, талибы таких обращений никогда не делали.
Не сделают.
А, кстати, на это обратить, вы очень правильно сформулировали вопрос. Вернее, даже комментарии, да? Талибы могли бы, если бы их так серьезно волновал ИГИЛ, они бы обратились бы, например, к России, к Ирану, к Китаю, к Соединенным Штатам, я не знаю, кому угодно. Помогите нам разгромить ИГИЛ. Ни одного обращения нет. При этом рост численности ИГИЛ, еще раз повторюсь, за один год в 3 раза. Это только по официальным данным. По нашим данным больше. То есть он сообщает мои источники в Афганистане, гораздо больше, чем 6 тысяч.
Ну так они в какой-то момент просто могут слиться, и в итоге это будет вот это общее какое-то джихадистское движение, которое...
Фактически, фактически, на самом деле, то, что, о чем вы говорите, это уже происходит. Вот обратите внимание, что мы много сочиняем за талибов, я имею в виду внешние наблюдатели. Много им приписываем, много им за них додумываем. Кто-то хочет сделать из них более худшую модель, так сказать, образ, кто-то хочет более лучшую модель. Но на самом деле... некий образ, да, имидж сформировать. Но на самом деле надо смотреть все-таки вот на конкретные факты, эпизоды. Я не знаю, каких фактов говорил сегодня Замир Набиевич Кабулов, когда утверждал, что Соединенные Штаты финансируют ИГИЛ для борьбы с талибами. У меня другая информация о том, что, и она подтверждается разными источниками, о регулярных наличных выплатах главарям Талибана, в частности, кандагарской фракции. Соединенные Штаты ведут активнейшие переговоры сегодня с афганской миграцией в Турции, в Душанбе, в других странах, на предмет создания инклюзивного так называемого правительства в Кабуле на платформе как раз вот этой кандагарской группы. То есть Соединенные Штаты сегодня пытаются убедить значительную часть афганской эмиграции согласиться на некий коалиционный вариант именно с кандагарской группой талибов. То есть они не только ее не ослабляют, не только не разрушают, они всячески усиливают. Да, противостояние с группой Хакани, с группой Хайбутулы Ахундов, сидящего, значит, формального лидера Талибана. Но более того, супруга господина Залмая Халилзада, того самого американского дипломата, который подписал, если вы помните, сделку в Дохе с талибами, в ходе которой власть перешла в Афганистане к Талибану. Это замечательная женщина, которая попутно является ведущим экспертом по Афганистану в Рэнд Корпорации. Она опубликовала авторскую статью буквально пару недель назад в одном из американских изданий, где открыто, публично призвала группу так называемых умеренных талибов, ну то есть тем, которым американцы платят, свергнуть ненавистную власть эмира Талибана Хайбутулы Ахунда. Представляете, прекрасный призыв в американской газете от супруги американского дипломата, ведущего аналитика американской частной разведной корпорации с призывом к умеренным талибам свергнуть наконец-то вот этих назойливых негодяев из числа традиционалистов, фундаменталистов.
Андрей то Николаевич, есть, ну просто...
Это фактически игра на стороне одной из фракций Талибана.
Вот, и здесь возникает, конечно, вопрос, что вроде бы, понимаете, Асад обращался к Российской Федерации в 2015 году. Мы проводили там тоже в своей операции, гоняли этих, значит, бармалеев по пустыне.
Теперь история... Разные, сделали,
да, теперь история с Талибаном, который, оказывается, не борется против запрещенного ИГИЛа, а даже с ним в какой-то степени в активной сотрудничает.
Плюс... Скажем так, пунктирно сотрудничает.
Плюс пропаганда талибов, насколько я знаю, она как бы скромненько так заявляет, что они через некоторое время планируют, значит, там в Таджикистане плотно засесть, потом у них на Индию планы.
Это полностью совпадает с идеологией ИГИЛ, кстати говоря. Такие же точно экспансионистские планы.
Об этом и речь. И тогда возникает вопрос, какова сейчас...
А чем же ребята отличаются друг от друга, да?
Нет, а здесь другой даже вопрос. А это же, ну, как бы территория, которая традиционно считалась проблемной, в принципе, многие десятилетия. Возникает вопрос, что она сейчас может вспыхнуть с новой силой, и нам нужно будет еще и там силы тоже свои распространять.
Даже не сомневайтесь, что именно так и произойдет. Я практически, к сожалению, в этом печальном прогнозе уверен. И думаю, что вот тут наши с вами оценки однозначно совпадают, как, впрочем, и часто это бывало и раньше. Поэтому вы абсолютно правы. Рассчитывать на то, что Талибан будет бороться с ИГИЛ и с какими-то другими джихадистскими террористическими группами, могут только очень наивные люди. И здесь не надо вот иногда сваливать, ну так где Америка виновата, там она виновата, да? А там, где есть определенные приписки и, что называется, втирание очков, ну, в это верить, наверное, не стоит, потому что речь, в конечном итоге, идет о национальной безопасности России. Я считаю, что нынешняя модель российского присутствия, скажем так, политического в Афганистане, она неэффективна, она изжила себя, она просто не дает результата. Угу. Тот же, например, господин Кабулов, который буквально вот несколько дней назад побывал в столице талибского Афганистана, так и не смог встретиться ни с кем из серьезных фигур в Талибане, то есть они, по некоторым данным, отказались его принять. Он вел переговор только с министром иностранных дел Мулой Мутаки, но это не то чтобы шестерка, но, скажем так, не туз в колоде талибских мул. А серьезные фигуры типа Мулы Барадара, который активно дружит с американцами, Мулы Якуба, который тоже недалеко находится от этого проекта с американцами, ну и господин Сиражуддин Хакани, они от встреч с российским спецпредставителем уклонились. Кстати, тоже любопытный пример. Если вы так дорожите интересами, с контактами с Москвой, с Россией, то отчего же такое прохладное отношение? Более того, господин Кабулу не разрешили встретиться даже, талибы не разрешили встретиться с бывшим президентом Хамидом Карзаем. Как говорят, он пытался эту встречу организовать, талибы запретили эту встречу. Так что российская сторона сегодня весьма неуверенно себя чувствует в Афганистане. Я считаю, что на самом деле России давно пора менять свою стратегию реализации своих интересов в этой стране. А смысл этой стратегии, на мой взгляд, должен заключаться в том, что не надо ждать и надеяться, что кто-то за нас сделает нашу работу, которая важна для безопасности страны и региона. Сегодня, на мой взгляд, назрела необходимость фактически в возрождении проекта Северного Альянса, того самого, который был в 90-е годы. То есть, когда Россия, Иран, Индия, страны Центральной Азии коллективно поддерживали тогда отряды, боевые отряды Ахмада Масуда, генерала Дустума, некоторых других полевых командиров, маджахедов, которые фактически на севере Афганистана создали барьер, который закрывал границы бывших советских республик от талибского или радикалистского джихадистского влияния с юга. Вот сегодня проект, я уверен, нуждается в возрождении. Я не знаю, и рано или поздно Россия этот проект будет реализовывать, я в этом уверен. Будет ли она делать сегодня на платформе фронта национального сопротивления Афганистана, которым руководит Ахмад Масуд, так, сын того самого Ахмад Шаха Масуда, или же придется создавать некую новую структуру, это, что называется, дело вкуса и расторопности российской стороны. Но, на мой взгляд, это неизбежно. Вещи сегодня только подобного рода структуры, то есть новый Северный Альянс может сегодня противостоять реальный ИГИЛ в Северном Афганистане, то есть закрывать зону наших интересов, прикрывать государственную границу бывших советских республик от влияния джихадистской идеологии, джихадистских боевиков.
Здесь даже прям последнее уточнение, может, каким-то образом еще придется ОДКБ включаться, потому что, насколько я знаю, Таджикистан выражал опасения и даже призывал на помощь против Афганистана.
Таджикское руководство, таджикские силовики и таджикское политическое руководство сегодня в отношении Афганистана, на мой взгляд, занимает абсолютно и наиболее прагматичную и здравую позицию. В данном случае может только поддержать руководство этой страны, которое подобного рода инициативы предлагает. Надо вовремя прислушаться к сигналам из Душанбе, чтобы потом в итоге у России не открылся второй Южный фронт, в то время пока наша страна занята событиями на украинском направлении. Понятно. Поэтому я боюсь, что умельцы некоторые в Афганистане, которые, так сказать, которые участвуют в реанимации проекта ИГИЛ, джихадистских других групп, там не только ИГИЛ, к сожалению, там много и других группировок, близких к ним по духу и работающих вместе с ними, с которыми талибы, кстати, тоже не борются. Эти люди внимательно следят за событиями, которые происходят на востоке Украины, и по данным наших источников даже пытаются коррелировать эти события с планами своими.
Своими целями. Понятно.
Спасибо большое,
Андрей Николаевич.
Это опасные вещи.
Да, благодарю вас. Андрей Сиренко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня пресса написала, что Дмитрий Казак стал основным кандидатом на пост главы Счетной палаты. С этого поста ушел господин Кудрин. Консультации по этому вопросу пока продолжаются, интрига сохраняется. Об этом со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждения кандидатур, пишет РБК. По информации издания, рассмотреть кандидатов на должности главы Счетной палаты Совет Федерации может на следующей неделе. Алексей Кудрин покинул свой пост в ноябре. перешел на работу в Яндекс. Казак занимает должность замглавы администрации президента с 2020 года. Он был в должности еще вице-премьера. Он был основным переговорщиком в контактной группе по Украине долгие годы. И в итоге вот сейчас говорят, что он может считаться основным кандидатом на пост главы Счетной палаты. Леонид Крутаков с нами, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Кандидатура Казака. Что это может означать?
Ну, это может означать, что как минимум человек, во-первых, близкий президент, и все время был рядом с ним, включая там главу аппарата, правительства и прочее. А второе, это то, что человек не из финансово-экономического блока. То есть человек, который ближе, наверное, к так называемому клану силовиков. Так. А это значит, что смена подходов вообще, я так понимаю, в вопросах контроля за экономической политикой, как минимум, первый шаг в этом направлении.
Ну, то есть, если сравнивать, что входило в задачи Кудрина, и как теперь это все будет корректироваться, если, например, Казак, ну или, по крайней мере, его вариант рассматривается?
Ну, наверное, трудно, да, как-то просчитать формат отношения к Казаку и тот мандат, который ему будет выписан от президента.
Ну да.
Потому что понятно, что он будет отличаться от Кудринского сильно. Например, там во времена Степашинский Счетная палата отличалась системным подходом. И много инициатив тогда закладывалось и проводились серьезные исследования внутри. При Кудрине это такой отдел бухгалтерского учета был больше. Угу. Сколько денег выделено, где сколько потрачено, как потрачено, не потрачено, какие остатки на счетах. Вот, мне кажется, что кандидатура Козака, и если это состоится его назначение, то это переход не столько от строго финансовой политики, потому что у нас сейчас финансовая политика господствует в экономике, то есть бюджетные подходы и бюджетное правило, и мы все подчинены этому, к промышленной политике, к тому, о чем давно говорят наблюдатели всевозможные, потому что только промышленная политика подразумевает и закладывает себе возможность мобилизационного варианта развития, то есть ускоренного с прорывными точками, которые обозначают, задаются не финансовыми показателями бюджетными, а политическими, то есть целями, которые ставят перед страной вызовы международные. Ну, собственно говоря, политический ресурс как конкурентное преимущество в глобальном экономическом соревновании. То, чем Китай и Индия бьет и била Соединенные Штаты Америки и Европу все это время.
Ну, то есть, можно ли говорить о том, что председатель Счетной палаты, а это фактически главный аудитор, он в лице, да, ну, например, Казака приобретает статус уже сопоставимый с силовым, а не просто вот экономика, здесь посчитать, да, тут недочет какой-то, тут еще пересчитать.
Да, да, да. Это не глава бухгалтерского учета, это не финансовый аудит абсолютно. То есть Козак не из этой когорты людей, и у него не тот формат в голове заложен. Контроль, результат и управление по конечным эффектам просчета. Не потому, сколько денег мы потратили, правильно их потратили или не потратили, даже не задумываясь о том, какие эффекты мы получили, кому от этого стало лучше. А вот если деньги прошли через конкурс, и все правильно, все процедуры выполнены, и все бюджетные показатели соблюдены, то вроде бы все и хорошо. При этом кто заказчиком является, на кого система работает, даже непонятно. Скорее всего, на экономику. Вот, кажется, с Козаком будет, мне кажется, будет иначе. Потому что это человек другого ряда.
Леонид Викторович, здесь еще возникает другой момент, который такие комментарии сразу же появляются, когда одни и те же люди просто переходят с одной должности на другую. Вот, и возникает вопрос, ну, вот тот самый про ту же самую колоду. А где какие-то принципиально иные фамилии, имена, значит, на новых должностях, и почему это одни и те же люди? Вот он был вообще в переговорном треке участвовал долгое время по Украине, а потом пошел, да, в администрацию. А теперь, соответственно, это может быть Счетная палата. Почему так?
Ну, потому что так выстроена вообще
система власти. России.
Да, система власти. Но я с вами согласен, что новый призыв под новые задачи и вызовы нужен. То есть поэтому я Козака и Казака в этом смысле и выделил, потому что он из другого клана, из другого формата, из другого теста слепленный. То есть это не человек, выращенный в рамках глобального, глобалистского вот этого финансового взаимоотношения. Это человек государственных задач. То есть он подходит к другому, принципы другие для решения задач. Вот у нас есть национальные там программы, которые утвердил президент. И есть финансовый блок, который говорит, а у нас вот это не получается, это мы не можем, у нас здесь не хватает денег, здесь играем, здесь не играем. А если есть ведь национальные задачи национального развития, это задачи выживания страны, выживания нации и выживания народа. И здесь никакие финансовые показатели не могут быть определяющими. Здесь заказчик является население, и оценивать эффекты, конечные эффекты нужно потому, что происходит конкретно в жизни каждого человека и общества, как это меняется. А вот этими строчками ВВП это не измеряется. Это измеряется, сколько в граммах вешать.
С другой стороны, мы же не можем как бы исключать того, что казак не участвует, вернее, он, скорее всего, продолжает участвовать в вопросах Украины, потому что он долгое время этим занимался. И как бы...
Не думаю, трудно совместить это. Просто тут, вы понимаете, если его перебрасывают туда, это значит, что есть несовпадение форматов, о котором я говорил,
этих
задач политических, решения конкретных, и финансового блока. Вот и к вопросу об обновлении, если казак приходит туда, и если там основное среднее звено выращено в рамках старого проекта и старого отношения, то ему неизбежно потребуются новые люди с новыми форматами и новыми подходами. То есть, как правило, новая метла метет по-новому. И мне кажется, что это потребует серьезного обновления внутри Счетной палаты. Если будут заданы новые форматы и подходы, то придется менять и кадры, потому что мозги не переделываются, мозги меняются.
Ну, то есть здесь во многом, помните, раньше еще со времен Степашина должность Счетной палаты воспринималась для кого-то почетная пенсия, для кого-то трамплин, для кого-то возвращение в большую политику, а здесь скорее просто как раз человек. Для места, а не места для человека.
Ну, во-первых, человек, во-вторых, ведь статус изменился с Советом Федерации, да, утверждаются.
Да,
то есть
да,
это,
да.
Теперь это еще и поднято на более высокую значимую высоту, то есть он обретает статус главы Счетной палаты, обретает уже некий такой фигуру парламентского масштаба, то есть общенационального. Из некого чистого исполнителя он становится подотчетным, другая форма подотчетности меняется, а соответственно меняется его статус. Помните историю с генпрокурором, который как бы не могли снять, потому что Сенат его блокировал,
да,
с Куратовым, да?
Ну это вот. Да, но с тех пор сколько воды утекло.
Не, я не про это, я про то, что когда существует параллельная отчетность и подчинение, и двойное утверждение, то тогда эта фигура становится более самостоятельной в своих принятии своих решений. Статус его поднимается и значимость. Я про это. И под него, собственно говоря, понятно, что это не под Кудрина делалось, да, если Кудрин ушел. Это делалось под Козака и под новые задачи, под новый мандат, который ему будет выдан. Какой мандат, мы пока можем только догадываться и рассуждать.
Ну и, по крайней мере, нельзя, наверное, говорить о том, что это вот кандидатура прям вот только он. Это то, что утекло в прессу. Вопрос, конечно, почему это утекло в прессу, ну и, соответственно, может быть, кто-то здесь
вопрос,
будет
да,
еще.
Вы знаете, как правило, если утекает что-то в прессу, то это работает противостоящая сторона. Потому что, надо обкатать, надо как можно больше собак навешать на человека. И в любом случае утечка воспринимается негативно, и часто решение принимается в противоход. Поэтому здесь, скорее всего, лишь конкурентная борьба за новую должность. Я думаю, что просто это игра против Козака.
Понятно, спасибо
большое. Если он реально в шорт-листе стоит.
Да, спасибо большое, Леонид Викторович. Благодарю вас. Леонид Крутаков был с нами, политолог, доцент финансового университета при правительстве. Информационный выпуск и программа «Своя правда».